В главе Ваякхель есть фраза, которая стала камнем преткновения для очень многих. Это стих, который говорит на иврите «Альтивару эш бьем шаббат», что дословно переводится, если смотреть на буквальный перевод, «Да не будет у вас огонь горящим в день субботний». И поэтому любой человек, который читает Пятикнижие, может подумать, что мы не должны иметь никакой зажженный огонь в субботу. Но вот проблема в том, что у нас также есть, например, мицва зажигать субботние свечи для женщин. Она зажигает субботние свечи перед субботой, ну, прямо перед субботой. На субботу они еще горят. Также мы знаем, что мы кушаем горячую еду и пьем горячий чай в субботу. Мы не можем ничего ставить на огонь в субботу. Но если что-то стоит до субботы, то мы этим можем пользоваться. Поэтому у нас есть в субботу горячий чай, и поэтому эти евреи изобрели такую вещь, как чоунт. Чоунт – это жаркое, которое ставится на огонь перед началом субботы и варится всю ночь. На следующее утро оно уже готовое. Так как же можно тогда понять фразу «Да не будет у вас огонь горящим в день субботний»? Мы, ортодоксальные евреи, не являемся фундаменталистами. В многих религиях есть фундаменталисты, а есть другие течения, которые называют себя иными именами, иногда они называют себя более прогрессивными, иногда они называют себя более адаптированными. Мы же не называем себя прогрессивными, но мы не называем себя фундаменталистами тоже. Определение фундаменталиста – это человек, который понимает написанное в его религиозном учении буквально. Это фундаменталист. Мы знаем, что у нас, у евреев, есть письменная Тора, которая учит нас основам иудаизма, но вместе с письменной Торой нам была дана устная Тора, которая поясняет нам значение каждой фразы. И иногда значение фразы оказывается не совсем то, что выглядит на первый взгляд, а иногда даже совсем не то, что выглядит на первый взгляд. Когда Тора говорит «око за око, зуб за зуб», не имеется в виду, что мы должны выбивать глаз тому, кто кому-то повредил зрение. Некоторые из религий, которые переняли Пятикнижие у нас, принимают око за око буквально, и у них выбиваются глаза направо и налево, в прямом смысле этого слова. Я видел наклейку на каком-то автомобиле «Око за око, и весь мир будет слепым». Мы буквально это не можем понимать, потому что в контексте эта фраза так не выглядит, и у нас есть специальное учение в Талмуде, которое все это поясняет. Точно так же у нас есть традиция, которая говорит, что то, что сказано «да не будет у вас огонь горящий», это имеется в виду, что мы не имеем права зажигать огонь. Мы не имеем права зажигать новый огонь, и, соответственно, мы не имеем права подкидывать, например, новые дрова в уже существующий огонь, потому что мы заставляем что-то новое гореть. Поэтому если у нас сегодня на плите в субботу горит огонь, мы не можем его увеличивать, потому что мы добавляем новый газ. Если это газовая плита, уменьшить тоже нельзя. Мы поэтому знаем из нашей традиции, что «альтива ару эш» значит, да не зажигайте огонь. И также история нам рассказывает о людях, которые очень активно отрицали устную Тору. Их было несколько таких течений. Одно из них было во времена храма Саддукеи. Некоторые из них было позже в еврейской истории Караимы. Они говорили, что они не принимают устную Тору. И поэтому и Саддукеи, и Караимы в субботу сидели в темноте и в холоде. Теперь мы хорошо понимаем, почему и те жили только в теплых краях. Посели такого караима в Новосибирск, что он там будет делать зимой. Все течения, которые как-то пытались видоизменить иудаизм в нашей истории, их было очень много, все пожили пару веков и вымерли. Выживаемость есть самый лучший тест на истинность. Самое интересное, что мы, евреи, никак не учимся на собственных же ошибках. У нас сколько было течений, групп, которые пытались модифицировать Тору, и все они вымерли. И эти караимы, и саддукеи, и так называемые просвещенцы, которые были в Германии пару веков назад, несколько веков назад и так далее. Никто из них не выжил. Но мы, евреи, все еще никак не усвоили этот урок, и поэтому постоянно создаем новые течения. Например, было создано течение реформистского движения, оно сейчас уже вымирает. Ваши правнуки будут о них читать только в исторических книгах. Консервативное движение тоже вымирает. Потому что это все течения, которые пытались модифицировать иудаизм. И как и все, они когда-то казались очень популярными, очень современными. Они когда-то казались пиком совершенства. И все за них держались, и все за них ручались, и все за ними бегали. Но пришло время, они все уходят в историю. Так эта фраза «Да не будет у вас огонь» горящим, как наша устная традиция говорит, не должна быть понята буквально. И именно поэтому мудрецы постановили, что мы должны кушать горячую еду и пить горячее в субботу. Почему? Для того, чтобы мы, во-первых, получали удовольствие в субботу, потому что горячая еда вкуснее. А во-вторых, для того, чтобы мы могли отличить себя от караимов и от саддукеев, вернее, потому что это было еще во времена саддукеев. Были постановления мудрецов, которые специально хотели отлучить настоящих соблюдающих евреев от всех этих сект, которые появлялись. Потому что очень часто люди просто путали и не знали, кто есть кто. И для этого раввины делали постановление, поэтому у нас есть постановление сегодня кушать горячее в субботу, чтобы мы знали, что мы не саддукеи. Я вам даже расскажу историю. Как-то я встретился с одним пожилым человеком, и я только сюда приехал в Балтимор, и у нас еще своей синагоги не было, я молился у рабби Каплана на Олд Пимлико Роуд, где вы хорошо помните. И он у меня спрашивает, говорит, это синагога Рабби Каплана, да, это большая синагога. Я говорю, туда приходят в субботу, наверное, там 150 человек, что-то такое. Он говорит, а после субботы они что, все к нему домой идут? Как они помещаются? Я говорю, нет, они к нему домой не идут, они к себе домой идут. Он говорит, а как же он им чай дает? Я говорю, он им чай не дает, извините. Они, если хотят, сами берут, но он им чай не дает. Говорит, а как же он смотрит, как они чай пьют? Я уже совсем не понимаю, о чем он говорит. Я говорю, он не смотрит, как они чай пьют. Они берут чай и пьют, если хотят, а если не хотят, не пьют. Я скажу вам честно, Раби Каплану совершенно все равно, пьют они чай или нет. А он все не понимал, о чем я говорю, а я не понимал, о чем он говорит. Он был горский еврей, который из тех мест, где было много караимов, и в том месте, где он вырос, было постановление в синагоге, что все идут к рави. У них в синагоге, видимо, не было, у них синагоги не были, как у нас сегодня здесь, где есть место для кидуша, и место для того, и место для всего. Синагога — это была только сама синагога, молельное помещение, а кушать там было негде. Поэтому все после синагоги шли домой к раввину, который жил прямо рядом, в соседнем доме, в соседнем здании, и все шли к нему, и он наливал всем чай и смотрел, как они пьют чай. Это было сделано под надзором раввина. Почему? Для того, чтобы что к ним в синагогу не приходили караимы. Для того, чтобы все знали, что это не синагога караимов. Теперь в Мидраше написано что-то довольно странное. В Мидраше говорится, что Бог сам соблюдает заповеди, которые он нам дает. И мы это знаем из других источников тоже. Мы хорошо знаем в некоторых местах сказано, что Бог сам делает то, что он нам заповедует. В частности, говорится в Мидраше, Бог сказал нам, чтобы мы не зажигали огонь в субботу. Также Бог сам не зажигает огонь в субботу. Что же это означает? Сказано «Аль тевару эш», поэтому какой есть у Бога огонь? В аду жарко, в агду огонь. Сказано в Мидраше, Бог закрывает ад на шаббас. И это известно, что на субботу ада нету. Евреи, которые находятся в аду, души, которые находятся в аду, они там жарятся на огне 6 дней в неделю. На 7-й день у них отпуск, у них отдых. Во-первых, говорится, что поэтому те, кто умерли в субботу, это хороший признак. А во-вторых, я вам даже расскажу историю. Был такой известный хасид Йоханан Гордон, и он молился в синагоге Ребе в 770 как-то. И там было много народу в субботу, и была большая толпа, и там было очень жарко, и он в этой толпе стоял, он был уже человек в летах, он упал в обморок, конечно, тут же люди, которые были рядом, его подхватили, его взяли в одну из комнат на втором этаже, положили его там на скамейку, были рядом медики, которые могли ему помочь. Все оказалось хорошо, все обошлось испугом. Он потом приходит назад на молитву, и Рэби его видит. И Рэби видит его, и Рэби спрашивает, ну так как бы, как вы себя чувствуете? Он говорит, все в порядке, просто это самое. Рэби говорит, что произошло? Рэби хотел знать, как бы, в чем дело. Йоханан Гордон говорит, я вам скажу, пришло время мне идти туда, на небеса. Подошел мой час. Я умер. Ну что вы думаете? В рай я не заслужил пойти, а ад закрыт, меня спустили назад. Рэби это услышал, он очень сильно улыбнулся. Так сказано, что ад, и, кстати говоря, у нас есть специальная молитва в вечерней молитве в субботу, на исходе шаббата, которую мы читаем, за души, которые возвращаются в ад после суббот, чтобы мы просим Бога, чтобы он смягчил их наказание и облегчил их пребывание там. Так вот, сказано, что Бог сам выполняет то, что он нам говорит, и поэтому ад закрывается на субботу. Так сказано в Мидраше. Но что-то непонятно. Мидраш, получается, противоречит тому, что мы знаем из устной Торы. Почему? Потому что в устной Торе сказано, что мы не имеем права иметь огонь зажженным, а мы не должны зажигать новый огонь. Ад-то уже горит. Можно оставлять на огне то, что стоит на огне с времени до шаббата, правильно? Так Бог может держать ад работающим, и это было бы круглосуточное производство, 7 дней в неделю, все. Вроде бы то, что написано в Мидраше, непонятно. Объясняется в хасидизме, что мы должны понять вообще, что такое ад, и что такое, что значит огонь, который там находится. И тогда мы все поймем. Очень часто используется в русском языке, в любом другом языке, в английском, я уверен, в французском и немецком, тоже слово «ад». И, как правило, европейские языки пронизаны христианской терминологией, поэтому все это понимают в христианском виде. Христианство, конечно же, заимствовало этот термин у нас, у евреев, но во время перехода из иудаизма в христианство понятие этого термина изменилось. Христианство, как я понимаю, верит в то, что есть люди, которые навсегда уже находятся в аду и всегда там все время мучаются, и им уже, может быть, они там находятся уже 1000 лет, 2000 лет, все равно там жарятся. Для иудаизма это понятие неприемлемо. Почему? Потому что каждая душа попадает, в конце концов, в рай. Другое дело, что перед тем, как мы пойдем в рай, нам нужно быть к этому готовым. Мы должны очиститься от грязи, которую мы приобрели, находясь здесь, в этом мире. И очищение от этой грязи болезненно. Это называется адом. Сколько тебе нужно очищаться, в зависимости от того, сколько грязи к тебе прилипло. Сколько грязи к тебе прилипло, зависит это от того, что ты делал в этом мире. Точно так же, как мы хорошо знаем, что если у человека дурная привычка, ему от нее отказаться очень тяжело. Вы знаете, говорят, нет ничего проще, чем бросить курить. Я это уже делал 100 раз. Так вот, если человек имеет любую вредную привычку, чем больше он ее имел, тем тяжелее ему будет от нее отказаться. Человек, который курил всю свою жизнь, и теперь ему в возрасте 60 лет нужно отказаться от сигарет, потому что врачи настаивают, или потому что жена настаивает, не знаю, потому что дети настаивают, ему это будет очень тяжело. И человек покурил пару месяцев, потом решил бросить, это будет намного легче. Поэтому, чем больше мы делали плохих вещей, чем больше у нас было дурных повадок здесь, в этом мире, тем тяжелее нам будет от них отказаться в будущем мире. Так вот, процесс ломки, пока мы отказываемся от этих дурных всех вещей, называется адом. Цель ада – это не наказать. Цель ада – это приготовить нас к краю. Это не рад не выглядит в виде сковородки, честное слово. Я там был пару раз, сковородок нету. И ад тоже не сковородка. И не котел. Сказано, что самый большой злодей находится в раю год. Самый большой злодей. 12 месяцев. То есть, если человек самый большой злодей, больше года там делать нечего. Там очень эффективно тищут, да. У них там современные средства, порошки, очень щетки, замечательно. Все блестит. В этом вся идея ада. Люди, многие думают, что Бог – это этот злой мужик, который сидит там на облаке, и каждый раз хочет поймать нас, когда мы что-то плохое делаем, каждый раз говорит, вот сейчас я его накажу. Бог не хочет нас наказывать. Бог, наоборот, пытается найти способы, чтобы эта чистка была наименее болезненной. Но просто иногда не получается, и мы уже, у нас другого выхода нет, как проходить через эту болезненную чистку. Так вот, Бог, так секундочку, тогда пусть уже Бог нас очищает 7 дней в неделю, чтобы мы уже поскорее очистились. Почему Бог тогда выпускает людей из ада на субботу? Идея Ада – это чтобы мы постоянно очищались от новых слоев грязи. Дрова подкладывать в огонь в субботу нельзя, увеличивать огонь нельзя, поддерживать огонь нельзя. А, поэтому Бог не может очищать нас от новых слоев грязи в субботу. Поэтому Бог в субботу закрывает ад. Так, окей, звучит это очень красиво. Но давайте попытаемся понять это еще глубже. Сказано, что мы должны соблюдать субботу, потому что Бог сотворил мир за 6 дней и отдыхал в субботу. Что же это вообще такое значит? Бог отдыхал в субботу. Что-то, Богу нужен отдых. Бог вот так вот вспотел весь от великого труда сотворения мира. Это мы здесь работаем тяжело, в поте лица буквально. А Бог, ему отдыхать не нужно. Что значит, что Бог отдыхал в субботу? Бог отдыхал. Что такое отдых? У меня есть две модели моего существования, вернее. Я могу работать. Что такое работать? Работать я что-то произвожу. Я делаю что-то вне себя. Работа по определению – это что-то вне меня. Если я сижу и просто на уме у себя что-то прокручиваю, это не называется работа. Мне нужно, по крайней мере, это проявить, записать, сказать кому-то. Работа по определению работы – это какое-то влияние с внешним миром, проявление чего-то. Даже самому великому ученому за его мысли, которые он не выражает, платить не будут. Работа – значит выразить свои мысли, объяснить их. Работа – значит проявление, общение с внешним миром. Это работа в какой-то производительной форме. Потом у меня есть вторая модель существования. Это отдых. Что такое отдых? Отдых я никак конструктивно не общаюсь с миром вокруг меня. Я вообще не общаюсь с миром, или я являюсь потребителем мира. Я кушаю, я пью, я сижу на диване, я отдыхаю на пляже. Я не занимаюсь производительностью. Я делаю, когда люди отдыхают, что они делают? Они делают то, что они хотят. То есть, когда я работаю, я делаю то, что мир вне меня требует. Когда я отдыхаю, я делаю то, что я хочу. Когда я работаю, я производителен, я общаюсь с миром вне меня, как-то его преображая. Когда я отдыхаю, я, если даже общаюсь с миром, я его не преображаю, по крайней мере, сознательно. Бог создал этот мир за 6 дней. Он делал для этого мира то, что требуется этого миру. Он общался с этим миром на уровне этого мира. Я могу общаться с другими людьми только на их уровне. Если я великий ученый, и у меня появились в голове какие-то мысли, я очень часто, будучи великим ученым, не могу их выразить на таком уровне, чтобы люди меня поняли. Люди вокруг меня не будут меня догонять. Мне нужно общаться на их уровне. Бог должен был общаться с этим миром, творя на уровне этого мира. Это была работа. На 7-й день Бог перестал быть производительным, так, если можно выразиться. То есть что? Он ушел в себя, так же, как человек, который отдыхает. Сказано, что весь мир был сотворен речью. В Пятикнижии всюду говорится: «И сказал Бог, изрек Бог, да будет свет, и изрек Бог, да будет земля и небо и все остальное». Бог должен был говорить для того, чтобы что-то создать, и описывается, что эта метафора значит. Но речь – это то, что вне меня. Когда я отдыхаю, я ухожу внутрь себя. Я никак не произвожу ничего. Я ухожу внутрь себя. Я делаю то, что мне хочется. Я смотрю на себя, а не на окружающий мир. Поэтому в субботу Бог, если так можно выразиться, ушел в себя. Наше общение с Богом в течение 6 дней на уровне этого мира, потому что Бог общается с нами на нашем уровне, а в субботу наше общение с Богом на его уровне. Бог уходит в себя. Поэтому это день духовности. Поэтому мы ничего нового не производим в этом мире. Наше общение с Богом постоянно, все 7 дней. 6 дней мы общаемся с Богом на уровне этого мира, потому что Бог нам сказал, 6 дней да будешь ты работать. Сказано, можно работать 6 дней. Наша работа тоже есть форма общения с Богом, но это форма общения с Богом на уровне этого мира. 7-й день – это наше общение с Богом на его уровне, на более возвышенном уровне. Бог, если так можно выразиться, уходит в себя, и мы должны общаться с ним на его уровне, поэтому это день духовности. Представьте себе, есть два друга, которые общаются друг с другом просто потому, что им есть о чем поболтать. Они просто разговаривают. Потом, когда они закончили свой разговор, им уже надоело друг с другом болтать, они идут домой. В следующий раз, когда они будут говорить, не знаю когда. Их держат только внешние уровни связи. Представьте себе, например, братья или сестры, или муж и жена, у которых есть намного более глубокая связь. Они могут просто сидеть рядом с друг с другом, ничего не говорить, но просто сидеть, им уже приятно быть в компании друга. Их связь на более глубоком уровне, чем просто внешние проявления. В субботу мы подчеркиваем, что наша связь с Богом на более глубоком уровне, чем просто внешние проявления. 6 дней мы общаемся с Богом через внешние проявления на уровне этого мира. На 7-й день мы общаемся с Богом на более глубоком уровне. И это и есть 7-й день. Поэтому Каббала объясняет, что 6 дней связаны с речью, а 7-й день с мыслями Бога. Он ничего не говорит, он только мыслит, и мы с ним общаемся на уровне его мыслей. Теперь у меня к вам такой вопрос. Если вы поссорились с другом, с которым у вас были такие более внешние отношения. Это был ваш знакомый, это не был закадычный друг. Вы с ним поссорились, вы с ним больше разговаривать не будете, разойдетесь, и все, вы друг о друге забыли. Если вы поссорились с членом семьи, с которым у вас были глубокие, хорошие отношения до этого, то потом вы снова помиритесь. Почему? Потому что у вас есть более глубокие отношения, чем просто эти внешние проявления. Вы можете даже не общаться. Может быть, сейчас вас ничего не объединяет, у вас нет общих интересов, у вас нет общих тем разговоров. Вы можете просто сидеть рядом друг с другом, и все будет хорошо. В течение 6 дней Бог смотрит на нас на уровне этого мира. В течение 6 дней Бог смотрит на нас, общаясь с нами через призму этого мира. Бог смотрит, что мы сделали. Поэтому, когда люди попадают туда, в ад, то Бог смотрит на то, что они сделали. И иногда мы сделали хорошие вещи, но мы сделали не такие хорошие вещи. И Бог смотрит на это, и Бог видит, что нужно их отмывать от этих нехороших вещей. Потом наступает суббота. Суббота – это уровень нашего более глубокого общения с Богом. Суббота – это время, когда мы общаемся с Богом не на уровне этого мира, а на его уровне. А на его уровне у нас никаких грехов не может быть. Знаете, для каждой мамы ее сын – это самый лучший ребенок. Правильно? Почему? Потому что для нее общение с ребенком – это не на уровне того, что он делает. Что он делает – неважно. У нее намного более глубокая связь с ним. Бог смотрит на нас в субботу, как хорошая мама. Поэтому Бог говорит, в субботу я даже не вижу ничего, я не вижу, что вы сделали не так. Поэтому у нас ада в субботу нету. Вот теперь мы понимаем, что Медраш говорит, что точно так же, как мы общаемся с Богом в субботу на более глубоком уровне, не на уровне этого мира, а Бог с нами также общается в субботу, не на уровне этого мира, на более глубоком уровне. Что же это означает с огнем? Что такое огонь? Огонь – это самое радикальное изменение в этом мире. В основном запрещенные работы в субботу – это то, что связано с изменением этого мира. Необратимым изменением этого мира. Нельзя строить, нельзя ломать, правильно? Нельзя что-то покрасить, написать нельзя. Это все изменения этого мира. И все эти изменения, конечно, необратимы, но, вы знаете, когда я что-то пишу, потом стираю, я на самом деле не снимаю то, что я не возвращаю то, что я сделал. Я просто снимаю слой бумаги. Стирание тоже необратимое действие. Так вот, огонь – это самое необратимое всех действий. Огонь, сказано, вообще видоизменяет материю. Поэтому вот скоро будет Пейсах, как мы уничтожаем хамец, мы его сжигаем. Мы его не зарисовываем, мы не закрашиваем. Мы его сжигаем. Так вот, 6 дней в неделю, когда мы общаемся с этим миром, мы можем сжигать и можем сжигать новые огни. Мы можем видоизменять этот мир, как нам нужно, включая самое большое видоизменение. Так мы общаемся с этим миром. В 7-й день мы говорим, мы видоизменять мир не будем. Почему? Потому что мы общаемся с Богом на его уровне. Мы не общаемся с Богом через видоизменение этого мира, через преображение этого мира. Мы общаемся с Богом, мы изменяем этот мир через духовность. Бог говорит, если вы в субботу, если вы в этот день отказываетесь видоизменять этот мир, то я не буду видоизменять вас, потому что для нас ад – это видоизменение, это очищение, но больное. Бог говорит, во-первых, я, как и хорошая мама, не вижу ваших грехов в этот день, я не буду вас видоизменять, я оставлю вас в покое. И в этом и есть духовное значение субботы. И духовное значение того, что сказано, что нам запрещено зажигать огонь. Есть старое хасидское толкование этой фразы тоже, потому что суббота – это тот день, когда вся семья вместе. Вы знаете, в течение недели общение со своими членами семьи намного проще. Знаете почему? Потому что вы с ними не общаетесь. Если муж и жена, один живет в Нью-Йорке, другой в Балтиморе, то они ссориться не будут. Никогда. Мы в течение недели друг с другом почти не общаемся. Даже когда мы сидим рядом, мы на телефоне, смотрим телевизор или заняты чем-то другим. А вот в субботу у нас такая проблема. Телевизор смотреть нельзя, телефоном пользоваться нельзя. Вот мы застряли, вынуждены вот так вот друг с другом общаться. Ужасно. Так что же получается? Что же получается? Когда люди общаются друг с другом, что у них происходит? Ссоры! В течение недели ссоры нет, потому что они с другом не общаются. Они как жена, живущая в Балтиморе, а муж в Нью-Йорке. А вот в субботу все едят за одним столом, семья собирается вместе и начинается. Так вот, старая хасидская интерпретация этой фразы говорит «Альтивару эш, не зажигайте огни в субботу». Не зажигайте огни в субботу, Нужно, чтобы все было в доме спокойно. Причем сказано, знаете что? Старый огонь, если есть старый огонь, может продолжать гореть. Новые огни не зажигайте. Новые огни в субботу лучше не зажигать.